Друзья и враги. Вернувшись из больницы, Гуля нашла дома целую библиотечку. На полочке были расставлены новые книжки, от которых еще пахло типографской краской. Больше всего Гуле нравились книжки о путешествиях. «Вот бы поскорее вырасти, — думала Гуля, — и самой сделаться путешественницей». И вдруг неожиданно Гулина мечта исполнилась. Гуля уехала вместе с матерью далеко-далеко, в Армению. Для матери это была служебная командировка, а для Гули – одна из самых веселых поездок. Во дворе дома, где они остановились, пахло гарью от маленького очага, сложенного из камня против самой двери. Перед очагом сидела на корточках девочка с черными туго заплетенными косичками. Девочка мешала что-то большой ложкой в медном тазу. Из таза поднимался сладкий медовый запах и пахло медом даже на улице. Время шло к осени. Солнце уже не палило, как летом, а грело спокойно и бережно. «Как тебя зовут?» – спросила Гуля у девочки. Девочка поправила по очереди обе косички и стала рассматривать ложку, будто в первый раз ее увидела. «Гаяны», – тихо ответила она. «Ты в школе учишься?» – спросила Гуля. «Конечно, учусь», – нараспев сказала Гаяны. «А ты любишь свою школу?» «Конечно, люблю». «А подруги у тебя есть?» «Конечно, есть!» «А со мной хочешь дружить?» «Конечно, хочу!» — усмехнулась Гаяне. «А где твоя школа? Близко?» «Не очень близко!» — ответила Гаяне. «Немножко далеко!» Гуля села на ступеньку рядом с Гаяне. Постепенно девочка сделалась разговорчивей, и Гуля узнала от нее, что две снежные горы, поднимающиеся за облака, называются Арарат, и что армяне еще их называют по старинке Сис и Масис, Малый Арарат и Большой. А Гуля рассказала Гаяне, что она с мамой проезжала на поезде через какие-то горы, и что когда они рано утром вышли на станцию Алагёс, было очень холодно. «Так всегда на горах бывает», — сказала Гаяне. «Вон гора Алагёс», — и она показала рукой на гору, возвышающуюся как раз напротив Арарата. «Мой старший брат Каро на самый верх лазил». «А где он сейчас?» — спросила Гуля. «А вон», — кивнула Гаяне на мальчика в меховой шапочке. Мальчик сидел верхом на ограде, выложенной из камня, и глядел куда-то вдаль из-под руки. «Это он смотрит, чтобы чужие мальчики наши груши и айву не таскали», — объяснила Гаяне. «Жалко, моего старшего брата Эрика здесь нет», — вздохнула Гуля. «Эрик бы им показал». Гуля сказала это, не задумываясь, и сама удивилась своим словам. Эрик вовсе не приходился ей братом. Он был ее товарищем с самого раннего детства. Но Гуля в эту минуту позавидовала Гаяне, что у той есть брат, и придумала себе старшего брата. Дружба Эрика и Гули началась еще с тех пор, когда обоим было всего по 3 года. Впрочем, в те времена Гуля нередко обижала Эрика. Однажды она унесла домой его белого плюшевого слона и долго не хотела с ним расставаться. Она говорила: «Слон мне сам сказал, он не хочет жить у Эрика, он хочет жить у меня». Эрик долго и терпеливо ждал, пока слону снова не захочется вернуться к своему настоящему хозяину. Но чаще случалось, что Гуля отдавала Эрику свои игрушки. Она даже подарила ему своего любимого клоуна Пафнутия Ивановича. Потом они с Эриком поступили в разные школы и стали видеться реже, но все же они всегда жили в одном городе. А теперь Эрик был за тысячи километров от Еревана в Москве. «А он большой, твой брат?» – спросила Гайаны. «Большой», – сказала Гуля. «Может быть, даже больше твоего коров». И Гуля посмотрела в ту сторону, где был мальчик в меховой шапочке. Мальчик грозил кулаком кому-то, стоявшему по ту сторону каменной ограды, и что-то сердито кричал на своем языке. Вдруг из-за ограды полетели прямо в него комья глины. Гуля сорвалась с места и подбежала к ограде. Она быстро вскарабкалась и закричала: «Эй вы, мальчишки, если вы сейчас же не перестанете, я позову моего старшего брата Эрика! У него есть настоящее охотничье ружье!» Неприятели с изумлением смотрели на незнакомую девчонку, совсем не похожую на тихих и робких девочек, которых они привыкли видеть на улицах своего города. Один из них, самый смуглый и крепкий, смотрел на Гулю, открыв рот и не мигая. «Постой, постой!» — сказала Гуля. «Я до тебя доберусь!» Неизвестно, понял ли мальчик ее слова, но только он круто повернулся и убежал. За ним бросились наутек и все остальные. «Они теперь с другого конца прибегут», — сказал Каро. «Я уж их знаю». «А ты не зевай, беги им навстречу», — приказала Гуля. «И чуть что кричи, Эрик!» Каро сполз с ограды и со всех ног бросился в противоположный конец двора. Скоро оттуда донесся его отчаянный голос. «Эрик, сюда! Эрик!» Гуля бросилась на помощь. «Эрик идет!» — закричала она на бегу. «Ружье заряжает!» Каро стоял на покатой крыше дома. Он радостно замахал руками. «Побежали!» «Ага!» — закричала Гуля. «Испугались!» Каро сполз на землю. «А у тебя правда есть брат Эрик?» — спросил он. Гуля кивнула головой. «Двоюродный!» «А где он сейчас? Дома сидит?» «Дома, в Москве». Черные брови Каро высоко поднялись. Но, сообразив что-то, он засмеялся. «Хитрая! Брат в Москве, а она весь Ереван братом пугает». «Хочешь со мной дружить?» — спросила Гуля. Каро переступил с ноги на ногу, усмехнулся. «У меня сестра Гаяне есть. В Ереване, а не в Москве. С ней дружить можно». «А с тобой нельзя?» — Каро смутился. «Почему нельзя? Все можно!» И с этого дня Гуля подружилась с Гаяне и Каро. А неприятельская армия издали с завистью наблюдала, как брат и сестра отбирали для приезжей девчонки самые спелые, самые сочные груши. Скоро и враги прониклись к этой приезжей уважением. Случилось это так. Во дворе у них жил на привязи большой сердитый пес Абрек. Далеко вокруг разносился его хриплый, свирепый лай. Несколько раз останавливалась Гуля у ворот двора, где жил Абрек, и заглядывала в калитку, но Абрека не было видно. Наконец, набравшись храбрости, Гуля вскарабкалась на выступ в каменной ограде и увидела большую серую овчарку. Собака отчаянно крутила головой, стараясь освободиться от толстой веревки, заменявшей цепь. «Сейчас я тебе помогу!» — закричала Гуля, перемахнула через ограду и, спрыгнув вниз, побежала прямо к конуре. «Куда?» — закричал ей вслед Каро, появившийся вдруг над оградой. «Разорвет! На куски разорвет!» «Ничего!» — сказала Гуля. «Не разорвет!» Абрек мрачно уставился на Гулю и, рванувшись вперед, залаял с таким остервенением, что сразу лишился голоса. Гуля остановилась. «Абрек», — сказала она самым ласковым голосом, — «не бойся, маленький, я тебя не обижу». Абрек до того удивился, что так и сел на задние лапы. А Гуля, подойдя к страшному псу, погладила его между ушей и принялась отвязывать веревку. Пес, казалось, совсем с ума сошел от радости. Он запрыгал вокруг Гули, потом вскочил на задние лапы, а передние положил ей на плечи. Отвязав Абрека, Гуля взяла его за ошейник, и сторожевой пес, которого боялись все окрестные жители, спокойно и кротко пошел рядом с девочкой, осторожно ступая у самых ее ног. И с этого дня о Гуле по всей улице пошла слава, что она никого и ничего на свете не боится. Ну вот настал день Гулиного отъезда. У ворот стояла линейка. Коров вынес чемодан. Мать коров, маленькая тихая женщина, протянула Гуле плетеную корзинку, наполненную виноградными гроздьями. Подошла Гаяне. Она плакала. Гуля обняла ее, поцеловала. «Не плачь, Гаяне! Приезжай к нам в Москву!» Поодаль стояли молча соседские мальчики, бывшие Гулины враги, а теперь друзья. Когда линейка тронулась, Гуля помахала им рукой. И сейчас же вся ватага бросилась ей вслед, а двое самых ловких прицепились к задку линейки. Возница крикнул им что-то на своем языке. Мальчики засмеялись и еще крепче ухватились за край линейки. Но это было еще не все. Волоча за собой веревку, на улицу выскочил взлохмаченный обрек. В несколько прыжков догнал он всю компанию и побежал впереди линейки. «Обрекушка!» — закричала Гуля. «Мама, возьмем его с собой!» Мама только рукой махнула. Но вот линейка покатила под гору, и мальчики соскочили на землю. «Прощайте!» — крикнула им Гуля, и они оба сняли шапки и махали Гуле до тех пор, пока линейка не скрылась из виду. Гуля и Эрик. Медленно и торжественно подходил к московскому перрону поезд. Паровоз показался издалека, оттуда, где еще не начиналась платформа. Эрик бросился навстречу подходившему поезду. На площадках вагонов уже толпились пассажиры, подзывая носильщиков. Эрик вглядывался в лица, ища глазами Гулю. Уже пассажиры высыпали на платформу, а Гули все не было. И вдруг Эрик услышал знакомый звонкий голос. «Эрастик!» — так называла его одна только Гуля. Она высунулась из окна, почерневшая на южном солнце. Эрик бросился к вагону, пробиваясь сквозь шумную толпу, натыкаясь на чемоданы и кули. Доски перрона застучали под его ногами, и, не слыша за собой голоса матери, которая бежала следом за ним, не помня себя от радости, Эрик взобрался на площадку вагона, а на площадке, топая ногами от нетерпения, уже стояла Гуля с большой круглой корзинкой в руках. «Это тебе виноград!» — закричала она. «А внизу там персики, только они уже размякли. Их придется или очень скоро съесть, или просто выбросить. А еще я хотела привезти тебе одного чудного щенка, но, кажется, он был бешеный». «И, должно быть, он тебя укусил, Гуля», — сказала мама. «Посмотри, вон стоит тетя Маша, а ты с ней даже не здороваешься, только болтаешь какие-то пустяки». «Машенька!» — закричала Гуля и, соскочив на перрон, повисла на шее у матери Эрика. «А ваша квартира, дорогие мои, еще не готова», — сказала тетя Маша. «Маляр обманул нас и третий день не приходит. Вам придется заехать к нам». «Ура!» — закричала Гуля. «Молодчина, маляр! Ура! Ура!» — еще громче подхватил Эрик. И скоро маленькая комната тети Маши наполнилась шумом, смехом и той особой суетой, которая всегда бывает в первые минуты встречи. На столе появилось армянское лакомство чухчель с начинкой из винограда, тонкий хлебец лаваш и лепешки. Сладко запахло перезрелыми персиками, в стаканах засверкало красное ереванское вино. А по единственному подоконнику маленькой комнаты уже бегали две белые крысы с розовыми глазками и длинными голыми хвостами. Эта Гуля успела сбегать в свою школу и притащить крыс из живого уголка. Крысы бесшумно сновали по подоконнику. Эрик и Гуля кормили их крошками хлеба, а старая няня, укладывая спать маленького Мику, братишку Эрика, поглядывала искоса на Гулю и ворчала. «И так тесно, ребенку дышать нечем, а она этакую нечисть в дом притащила. «Да что вы, нянечка, они чистенькие!» — уверяла Гуля. «Смотрите, какие они хорошенькие!» Ее мама только рукой махнула. «Не может Гулька жить без своего зверинца, прямо беда с ним. В Ереване за ней ходили огромные лохматые псы. Их боялись все ребятишки, а она их любила так же нежно, как этих своих крыс». Когда обе матери ушли из дому, Гуля шепнула Эрику так, чтобы не слышала няня. «Я тебе хочу что-то сказать по секрету». «Пойдем в коридор», — предложил Эрик. Ребята выбежали в темный коридор, ведущий в кухню. «Я не знаю, что делать, Эрик», — начала Гуля. «Морская свинка сидит в школе совершенно одна. Никто из ребят не подумал взять ее на лето». «Возьмем ее к нам», — сказал Эрик. «А няня? Она и так ворчит из-за крыс». «Мы ее под кровать посадим», — придумал Эрик. «Кого под кровать?» — засмеялась Гуля. «Няню?» «Свинку». «Свинку нельзя под кровать. Ей под кроватью будет плохо. Ей нужен воздух и свежая трава». «А где взять траву?» — спросил Эрик. «Я придумал. На берегу Москвы реки травы сколько хочешь. Пойдем нарежем». И юркнув в кухню, Эрик через минуту уже выбежал оттуда с ножом в руке. «А корзинку для травы?» — напомнила Гуля. «Можно взять ту, в которой ты привезла виноград», — сказал Эрик. Няня, уложив Мику, задремала сама. Эрик и Гуля выбежали из дома. На берегах, не обшитых еще в те годы гранитом, желтела осенняя полуувядшая трава. Эрик и Гуля со всем усердием принялись за работу, и скоро корзинка была полна. Когда матери вернулись домой, они еще из передней услышали сердитый голос старой няни. «Да что же это такое? Да где же это видано? Хоть из дому беги!» «Что там случилось?» — спросила Гулина мама и быстро отворила дверь. В углу комнаты на траве сидела, тяжело дыша, рыженькая морская свинка. Эрик и Гуля стояли у окна, понурив головы. Крупные слезы текли по щекам Гули. «Машенька», — сказала Гуля и посмотрела на мать Эрика с мольбой и отчаянием. «Свинка умрет в школе от голода и тоски». Но никакие уговоры не могли убедить взрослых в том, что свинку необходимо оставить дома. С охапкой травы в одной руке и со свинкой в другой Гуля вышла из дома. Она крепко прижимала свинку к сердцу и горько плакала. Следом за ней шел Эрик и утешал Гулю как только мог. С детьми героев. Прошла зима, а в одно весеннее утро в Гулиной жизни произошло большое событие. «Мы поедем с тобой в детский дом Мопра», — сказала мама. Слово «Мопр» Гуля слышала еще в раннем детстве. Не понимая, что это значит, она уже знала, что мама работает в каком-то Мопре. А когда подросла, то уже стала понимать, что это значит. Международная организация помощи борцам революции. Гуля очень любила, когда в гости к ним приходил французский писатель Леон Муссинак. Гуля усаживалась рядом с ним и могла подолгу, не проронив ни слова, его слушать. «Вот хорошо, — думала она, — что Адам учила меня французскому. Это так интересно все, что говорит милый-милый наш Муссинак». Особенно запомнилась Гуле песня, которую он пел, рассказывая об Испании. «Тореадор смелее в бой». Однажды во время Испанской революции 1931 года группа партизан-французов переносила в Испанию тайными тропами через Пиренеи тяжелые ящики с оружием. Когда люди уже совсем выбились из сил, один из французов, писатель Поль Ваян Кутюрье, бесстрашный, веселый человек, завернулся в плащ и бодро запел: «Тореадор смелее в бой! Тореадор, тореадор!» Эта песня, ария из оперы «Кармен», так неожиданно прозвучала здесь, в горах, что все невольно рассмеялись, повеселели И это дало измученным людям силы преодолеть усталость и продолжить путь. Гуля слушала Муссинака, не сводя с него глаз, а потом, часто закутавшись в мамин платок и перебросив его через плечо, шагала по комнате и пела раскатисто, произнося «Р». «Тореадор, смелее в бой!» Но никто не мог предположить тогда, что спустя каких-нибудь 10 лет эта девочка, с волнением слушающая рассказы о героях, сама станет героиней и поднимет людей на подвиг так же неустрашимо, как это сделал пламенный борец за свободу Вайян Кутюрье. А пока она только прислушивалась, присматривалась, сама не сознавая того, что учится стойкости и бесстрашию. Когда Муссинак уезжал на родину, Гуля послала с ним письмо французским ребятам. «Дорогие друзья», — написала она на листке, вырванном из тетрадки, — «как вы поживаете? Обязательно-обязательно приезжайте к нам в гости». Французские друзья в гости к Гуле не приехали, но прислали ей с Муссинаком, снова приехавшим в Советский Союз, подарок – пушистую вязаную кофточку. Гуля ласково проводила ладонью по этой мягкой ворсистой кофточке и говорила: «Вот спасибо французским ребятам! Хоть бы одного из них увидеть, хоть бы самого маленького!» И подумать только, мечта ее исполнилась. Она едет в детский дом, где живут ребята, да еще при этом не из одной только Франции, а из многих-многих стран. Мама говорит, что там живут немцы, китайцы, японцы, болгары. С своей радостью Гуля поделилась первым делом с Эриком. Она позвонила ему по телефону. «Знаешь, Эрастик, есть такой город Иваново, там фабрики ткацкие. А за Ивановым речка Талка. Наверное, хорошая речка, правда? Уж очень название веселое, вроде Наталки. Так вот, у этой самой Талки-Наталки есть детский дом, мама туда едет и меня с собой берет». И Гуля пообещала Эрику, что расскажет ему все-все, как только вернется. Гуля и ее мама сошли с поезда и поднялись вверх по ступеням на высокий железнодорожный мост. Отсюда открывался широкий простор, по обе стороны тянулись и уходили вдаль, изгибаясь и поблескивая сталью рельсы. Виден был город с его фабричными трубами и зеленью садов, а еще дальше темнел лес. Над горизонтом стоял огненный диск заходящего солнца. «А вон и детский дом», — сказала мама. «Где, где?» — с нетерпением спросила Гуля. «А вон, у самой опушки леса». И мама показала на белеющий вдалеке двухэтажный дом. «Ну, пойдем, Гулюшка». Зоя Михайловна шла не спеша, а Гуля то убегала от нее вперед, то возвращалась назад, чтобы задать маме какой-нибудь вопрос. «Мама, а как эти ребята разговаривают друг с другом? Китайские говорят по-французски или французские говорят по-китайски?» «Мама, а родители их дома остались?» Когда Гуля узнала, что у некоторых из детей родители убиты, а у других сидят в тюрьме, она замедлила шаг. «Что же ты?» — спросила Зоя Михайловна, оглядываясь. «Устала?» «Нет», — отозвалась Гуля. «Ты пойди вперед, я немножко подумаю, а потом тебя догоню». Радость, которую она чувствовала весь день, вдруг померкла. Она думала о том, что сейчас увидит грустных, бледных, заплаканных ребят. Мама взяла ее за руку, и они вошли в детдомовский сад. Стекла окон так и сверкали, отражая багряный свет заходящего солнца. Перед большой верандой бил фонтан. Слышалось неумолкающее, задумчивое, чуть печальное журчание, как будто фонтан тихонько бормотал что-то такое, о чем знал только он один. И опять Гуля подумала о детях этого дома, которым пришлось испытать то, что бывает только в страшных сказках. Но тут откуда-то из-за веранды на песчаную дорожку выехал педальный автомобиль, и маленький краснощекий мальчуган, сидевший на нем, весело загудел и заболтал что-то на своем языке. Гуля посторонилась, чтобы дать ему дорогу, и в эту минуту целая ватага таких же разрумянившихся и веселых ребят выбежала из глубины сада. В руках у одного из них был волейбольный мяч. При виде этой веселой, беззаботной ватаги Гуля сразу забыла о страшных сказках и уже не думала больше о том, что пережили не так давно эти ребята. Когда сели ужинать, Гуля оказалась за одним столиком с болгарами, с двумя мальчиками и девочкой. Все трое очень понравились Гуле, особенно девочка. Звали ее Росица. У нее были длинные, истинно черные вьющиеся волосы, зачесанные за уши, серо-зеленые, как будто прозрачные глаза и ямочка на подбородке. «Я не могла еще много научить русский», — сказала Росица, словно извиняясь перед Гулей, «поэтому у меня есть много ошибки». Но Гуле сразу все полюбилось в ее новой подруге, даже ее ошибки. И скоро Гуля узнала, что Росица жила в главном городе Болгарии, в Софии, что она школьничка, ученичка 4 класса. «Я очень хочу», — говорила Росица, — «иметь много приятельки в Советская Россия». «Какое у тебя имя красивое», — сказала Гуля. «Росица, совсем как роса, росинка». На ночь Гулю уложили в одной комнате с Росицей. А утром мама сказала Гуле: «Я уезжаю, Гулюшка». «А я», — с тревогой спросила Гуля, — «мне еще не хочется уезжать». «Меня попросили оставить тебя погостить», — успокоила ее мама. «Но смотри, Гуленька, не озорничай. Было бы очень стыдно, если бы советская девочка вела себя хуже, чем другие дети». «Хорошо, мама», — серьезно ответила Гуля, — «я понимаю». В этот же день, проводив маму, Гуля играла с ребятами в волейбол, каталась на карусели и на гигантских шагах в саду детского дома. Спустя неделю она уже говорила понемножку на всех языках, а в чемоданчике ее еле-еле помещались подарки. Девочки дарили ей на память картинки, вышивки, ленточки, а мальчики – монеты и марки своих стран. Приближался день отъезда. Гуля уже успела подружиться со многими ребятами и научиться петь их песни. За несколько дней до того, как снова приехала мама, Гулю приняли в пионеры. Накануне вечером, лежа в постели, она сказала Росице: «Последние часы мы доживаем с тобой октябрятами. А завтра в это время...» «Что завтра?» — спросила Росица, подняв голову. «Пионерками будем». И вот Гуля уже стоит на торжественной линейке. Справа и слева от нее китайские девочки Чичу и Туя. И везде, во всю длину линейки, знакомые ребята: Росица, Митка и Петра из Болгарии, Энрика из Гаваны, Иосиф из Венгрии, маленький негр Нилли из Америки, Китами из Японии, Лена из Сербии. Все они кажутся Гуле настоящими героями, такими же, как их родители. И от того, что она стоит с ними в одном ряду, она чувствует себя той же чуточку героиней. А в облаках, разгораясь, как в тот вечер, когда Гуля сюда приехала, горит, полыхает закат. И кажется, что это ходят по небу пионерские отряды со своими красными знаменами. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.